Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
На радио «Спутник» новостная повестка. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. А также моя коллега Элина Глещинская. Элина, привет.
Привет.
Правительство России внесло в Госдуму поправки в так называемый закон Димы Яковлева. Предложенные поправки расширяют действие экономических запретов на любых иностранцев, а не только граждан Соединенных Штатов. Положение про запрет на усыновление российских сирот гражданами США не изменилось.
Да, это действительно закон, так называют, Димы Яковлева. И я-то раньше думала, что он только про запрет на усыновление детей. Ты помнишь тот случай, когда погиб мальчик по недосмотру в Америке? Но оказывается, на самом деле, это закон более широкого распространения, у него более широкая правоприменительная база. Он называется о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. И вот в данном случае, что же предложило правительство? Оно предложило расширить такие санкции, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью, инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранцы. В записке отмечается, что это связано с тем, мы понимаем, с чем это связано. Это связано с агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства. Знаешь, не будем показывать пальцем, хотя все знают, про что мы говорим. Mm-hmm. Ну, и вот действительно, во многих законах России до этого были отмечены, что они применяются только гражданам России, если не было сказано, что и иностранцы. Поэтому, как говорит доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар, нужно вносить некоторые правки, чтобы законы действовали для всех одинаково.
У нас есть определенный объем законодательства, который распространяется только на российских граждан. И иностранные граждане отдельно оговариваются. Например, российским гражданам что-то можно, а иностранным гражданам чего-то нельзя. Что касается уголовно-административной ответственности, там все равны перед законом и судом. Если нет иммунитета, значит, он будет подвергнут административной или уголовной ответственности по законам Российской Федерации. Если он совершил преступление на территории Российской Федерации, против Российской Федерации, даже не на территории Российской Федерации, но против Российской Федерации, может быть возбуждено на территории Российской Федерации уголовное дело в отношении данного лица.
Ну, насколько я понял, это будет применяться к тем людям, которые действительно нарушили законодательство Российской Федерации.
Да,
неважно, иностранец ты, не иностранец, да. И вот те
То есть раньше были только персональные санкции, угу. Теперь эта база правоприменительная расширяется на тех людях, которые нарушают законы России против граждан России. Но, ты знаешь, нужно отметить, что как раз то, что ты сказал, что в отношении запрета усыновления гражданами США ничего не изменилось, так же и нельзя. Но это не затрагивает вопросов передачи российских детей на усыновление другим иностранцам. То есть эти вопросы не указаны, то есть ничего не изменилось в данном случае.
То есть если это вдруг будут люди, которые захотят...
Из других стран, то можно.
Например, из Евросоюза, там Болгария, не знаю, Румыния, Англия,
Великобритания. Ты же знаешь, что кроме этого закона есть еще очень много подзаконных актов, постановлений, которые не так просто иностранцу получить, и там он проходит очень множество проверок и за тщательные службы, которые следят за этим, чтобы люди не получили детей, и не применяли к ним какие-то противоправные действия. Также этот законопроект о внесении поправок не предусматривает расширение ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России. То есть это касается только граждан.
Ну что ж, к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Спутник. Нельзя быть уверенным в том, что излечился от коронавируса до конца. Так считает множество переболевших людей. Они создали свои сообщества поддержки и требуют внимания. Создана петиция, в которой просит Минздрав России разработать стандарт по лечению и помощи людям с постковидным синдромом.
Авторы петиции утверждают, что на сегодняшний день тысячи человек месяцами не могут избавиться от проявления так называемого длительного ковида. И такое заболевание уже включено, кстати, в международную классификацию болезней, но при этом не получают никакой помощи. Какие же есть симптомы, которые отмечают, ну, вот это сообщество? Они собирают, ну, то есть они обмениваются своими данными, опытом, вот эти, и все это вошло в предложение, которое пошло и в петицию, и в письмо в Минздрав. Что говорят? Что после выздоровления пациенты говорят о длительном отсутствии обоняния, искажении запахов, вкусов, ухудшении памяти, снижении внимания, хронической усталости, клинической депрессии, панических атаках и прочих когнитивных нарушениях. Ну, а также и такие физиологические вещи, как выпадение волос, проблемы с сердцем и сосудами, желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой, дыханием, боли в суставах, мышцах, перманентные головные боли, проблемы с зубами, зрением, судороги, дрожь. Ну, в общем, я тебя уже, наверное,
синдром такой
напугала. Ну, это не, жуть, это, не значит, да, это не значит, что у всех одновременно все эти симптомы. В том-то и дело, в чем сложность, что у некоторых одни симптомы, у некоторых другие. С чем это связано, никто не знает. Этот вопрос не изучен, и даже если он изучается, никаких серьезных исследований пока не опубликовано ни в России, ни за рубежом по этому поводу. То есть это какие-то точечные исследования, но нет исследования большого объема данных.
Но тут ничего удивительного, потому что сама по себе болезнь, она, условно говоря, новая, да, и какие
пока все заняты, чтобы спасают
хотя
просто
бы,
жизни.
Да, чтобы спасать жизни, а уж как бороться с последствиями, которые появляются после вот этого ковида, тут уже, конечно, действительно может пройти немало времени. Это на исследование может уйти год, два и три, чтобы понять, как, например, с судорогами, дрожью, тремором бороться после того, когда ты переболел коронавирусом.
И вот, вот такие сообщества, которые создаются, и авторы петиции говорят, что они не собираются лечить, обращаются за психологической поддержкой, потому что непонятно, что же будет дальше, ухудшится это, улучшится, есть ли от этого лекарства, нет от этого лекарства. Для многих людей это большая проблема и вводит их в дополнительную депрессию или какие-то нервные проявления, расстройства из-за этой неопределенности, кроме плохого самочувствия. Вот что есть какие-то данные, может быть, официальные, статистические. Вот, например, по данным Российского респираторного сообщества, с проявлениями постковидного синдрома сталкиваются от 30 до 60% людей, которые перенесли инфекцию. Это достаточно много, но разброс очень большой, такие цифры от 30 до 60. Что, если говорить, что Центр эпидемиологии Роспотребнадзора сообщает о том, что вне зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь, у пациента может реализоваться до 55 негативных сценариев.
Очень много, конечно.
Но чаще всего это усталость у 78% пациентов. Вот я сама вот ощущаю, что мне, допустим, тяжелее, чем раньше, делать многие вещи, которые мне раньше давались легко. Вот я не могу пробежаться. Вот пробежки — это все уже закрыто для меня вопрос. Недомогание после физических нагрузок 71%. Когнитивная дисфункция 57%. Больше 50% это что-то связано с головой, видимо, повреждение каких-то клеток мозга, которое тоже не изучено. И вот как раз самое главное опасение о том, что такие повреждения мозга могут быть необратимыми и прогрессировать. Прошло мало времени, и никто пока не изучил этот вопрос. Это действительно страшно. В общем, я тебя напугала.
Ты хочешь сказать, что пора бежать обязательно прям срочно вакцинироваться, чтобы, не дай бог, перенести вот эту болезнь?
А ты что, еще не вакцинировался?
Нет, я еще не вакцинировался.
Ну, в любом случае, после вакцинации...
Хочу,
даже...
чтобы у меня был выбор, какой вакциной вакцинироваться.
После вакцинации, в любом случае, даже если ты переболеешь, все равно это будет легче последствия, чем если не вакцинировался. Ну, что бы ни случилось. Вот давай послушаем, кроме меня, то, что я тут наговорила ужасов, еще врача. Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.
Рекомендации – это наблюдаться у специалиста. Нет единых рекомендаций, которые можно в одной фразе или в одном предложении предложить всем людям. Это будет абсолютно некорректно, неуместно и незаконно. Постковидный синдром – это совершенно по-разному проявляется в зависимости от исходного состояния, от клинического диагноза, от тяжести течения. Настоятельная рекомендация – наблюдаться у специалистов, которые именно занимаются лечением коронавирусной инфекции нового типа. И второе, очень важно – это даже если человека выписали из стационара, нужно убедиться, что нет инфекции, что произошел контроль излеченности и что выработались антитела в достаточном количестве.
Ну, то есть нужно постоянно наблюдаться у врача, и чтобы следили за состоянием, и действительно может быть какая-то инфекция недолеченная. Я, кстати, пойду проверюсь в этих павильонах здоровья, которые открыли.
Я, кстати, сходил и очень остался довольным. Там действительно не так...
Позапрошлым раньше делал,
мы с тобой как раз на эту тему за эфиром разговаривали, да, и я вот в этом году решил воспользоваться, прошел диспансеризацию. Действительно очень удобно. Не нужно стоять долго в очередях или там искать запись каким-то специалистам. Там заполняется всего лишь навсего анкета. И уже по результатам этой анкеты ты направляешься к тем специалистам, которым действительно тебе необходимо. И, кстати, тут же обязательно предлагают, если хотите вакцинироваться, совершенно другая отдельная очередь. Также там всю процедуру перед вакцинированием проходишь, заполнение анкеты, данных и так далее, действительно очень хорошо. И я думаю, что в любом случае опыт для Москвы очень удачный, и в следующем году наверняка это
Он будет расширен. Кроме того, ты знаешь, не все так плохо. На самом деле есть, может быть, протокола лечения постковидного состояния нет, но есть временные методические рекомендации по реабилитации пациентов после ковида, утвержденные Минздравом в июле еще прошлого года. Но, однако, такие рекомендации, они применяются только к тем пациентам, которые были, у которых была очень тяжелая форма. Они проходили лечение либо в отделениях реанимации или интенсивной терапии, и там действительно есть особый протокол наблюдения и реабилитации таких пациентов на протяжении долгого времени. Те же, кто перенес в легкой степени и симптомы остались легкие, допустим, усталость, да? Как ты будешь лечить усталость? Пока это неизвестно.
Что надо это, понять, это откуда очень... она возникла, да, какие внутренние органы организма дают сбой.
Да, головная боль, усталость, это, конечно, очень неприятно, но чтобы ее чем-то лечить, нужно быть точно уверенным. А вот, как говорят сами вот это сообщество пациентов, вот их, ну вот, им не отказывают в лечении. Их посылают на многочисленные исследования, в том числе на МРТ головного мозга, позвоночника, но ни у кого ничего не находят, никаких отклонений, а симптомы остаются. Таким образом, ну, надо, наверное, подождать.
Возможно, еще нет тех самых маркеров, которые могли бы действительно определить уже непосредственно на снимке, что вот проблема в этом месте, или там есть какой-то очаг. Возможно, через какое-то время это все появится. Акции корейской компании Samsung Publishing подскочили после твита Маска о детской песне Baby Shark, которую вы сейчас прослушали. После этого акции взлетели на максимуме на 10 с лишним процентов.
Вот, ты знаешь, песня оказалась совершенно не новая. 2016 года. Нет, это клип 2016 года, а
песня еще раньше появилась.
Еще более давняя песня. Однако стоило Илону Маску обратить внимание на то, что эта песня собрала больше, почти, 8 миллиардов 700 миллионов просмотров на YouTube. Он обратил на это внимание и написал в своем твите: «Baby Shark всех разносит. Больше просмотров, чем людей». И все. И, значит, и понеслось, сразу повысились. Это он произнес утром, когда только открывалась корейская биржа. На максимуме, как ты сказала, было 10%, а на закрытии рост составил 6,3%. процентов.
Ну да, но там немножечко скорректировались потом.
Скорректировались,
да.
Но все равно
кто-то очень
это...
хорошо заработал на этом, на всем.
Наверное, Маска, может быть.
Ну, Маск, не знаю, если у него были акции вот этой компании, возможно, он и подзаработал.
Ну вот ты знаешь, если посмотреть, все равно акции этой компании непрерывно растут. Вот с начала года выросли на 97% без всяких твитов Илона Маска. Я думаю, что он просто подключился к этому делу, прикупил акции и догнал.
Ну, вообще, возможно. К высказываниям Илона, к твитам Илона Маска многие присматриваются. Вот, например, сам он по себе дважды нарушил условия соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки. Он периодически твитит там то про биткоин, то еще про что-то, и рынок моментально начинает реагировать. И вот нарушил он условия соглашения с комиссией, в том числе... Нарушения были и по отношению к его компании, и сейчас должно было быть как? Если он вдруг что-то подобное заявляет...
Про свою компанию.
Да, про свою компанию, начинает какой-то твит сочинять, он должен в любом случае согласовать с юристами компании, а потом уже этот твит выставлять.
Ты знаешь, мне кажется, что просто, когда он пишет о своей компании, то его можно заподозрить в том, что он имеет какую-то выгоду. А если он пишет о детской песенке, да, никто бы же не смог обвинить его в том, что он поднимает акции этой компании, но так подошло. И вот комиссия, которая тщательно следит за твитами Илона Маска, как оказалось, что она нашла? Оказалось, что вот это новенькое, что она нашла, потому что у них давний спор, соглашение было подписано еще в 2018 году, по поводу одного из его твита, по поводу компании Tesla. И тогда ему пришлось заплатить 20 миллионов штрафа и самому Илону Маску, и Тесле. Но и в дальнейшем тщательно за ним следят. Но все-таки нашли еще два твита, например, в июле 2019 года. Он сказал, что Tesla планирует производить 1000 крыш с солнечными батареями в неделю. Ну и второй раз он написал, что цена акций Tesla завышена. Видимо, не было никакого скачка, и сразу не заметили, а вот сейчас заметили, и опять хотят его привлечь к какой-то ответственности по поводу этого, потому что вот в прессу как раз просочились переписка с этой комиссией.
Но если надзорные органы США в чем-то начинают подозревать, они копают очень серьезно и глубоко, в любом случае, наверное, Маску в очередной раз придется заплатить какой-то штраф.
Ну, естественно. Давай послушаем, что об этом говорит специалист, трейдер-блогер, автор телеграм-канала Hard Trade Денис Чурилов.
Он влияет на рынок, и за этим стоит большой капитал. Это абсолютно верно, с этим споров точно нету. Вопрос в том, что ему дают эту возможность, и он этим занимается. Это означает только одно, то, что кто-то должен закупиться, и Илон Маск хочет помочь и посодействовать в этом. В Твиттере у Илона Маска почти 100 миллионов человек, и он фактически может в моменте запустить любую акцию в космос. Дает возможность толпе заработать и уже торговать против правил. Поэтому, да, это манипуляция рынком. Естественно, наверное, честно будет заблокировать этот Твиттер, но тогда мы не увидим в переписи истории.
Никто не решается заблокировать Твиттер Илона Маска, несмотря на то, что все прекрасно понимают, что это где-то вот стоит на грани тогда. Нельзя сказать, что это незаконно, но вот по какому-то там вот по грани он ходит, но никто не блокирует, наблюдают, а может быть, они и сами зарабатывают на этом.
У меня в голове прокрутилось, если у него миллион подписчиков, даже если...
100 миллионов.
100 миллионов?
Да.
Тем более, если даже 100 миллионов, если на него они подписаны, и он начинает говорить, там, ребят, вот интересный актив, то есть моментально акции могут взлететь просто в минуты.
Ты понимаешь,
тем более, что это можно сделать, не выходя из дома, онлайн.
Ты понимаешь, есть же тоже другие такие блогеры, ну, его нельзя назвать блогером, но в данном случае, да. Есть такие в Твиттере, есть такие люди, у которых тоже миллионы подписчиков, но почему-то они так не влияют на Маска. А дело в том, что как раз Илон Маск, его аудитория более к нему лояльна. То есть к нему приходят те люди, которые слушают его, следуют за ним, последователи, которые там не то чтобы фанаты, но ему доверяют. А если мы говорим, возьмем того же, кого мы возьмем, Трампа, да? Если там... Несмотря на то, что у него сколько там было, больше 4 миллионов подписчиков, но Миллионов? Не помню, сколько. Не помню, сколько было, важно. Но это уже в прошлом.
Все пусть равно даже это, будет все равно те это же самые 100 миллионов.
Все равно это в прошлом уже у Трампа. Но если бы он что-то сказал, то половина бы аудитории сказала, да нет, это все неправда, да, там начались бы такие возражения, споры, так не повлияют. А именно у Илона Маска за счет того, что у него нету каких-то таких амбиций, или, может быть, пока нет амбиций.
Но мне кажется, он еще просто ассоциируется с человеком успешным, да, у которого...
Человеком будущего.
Человеком будущего, у которого проекты, которыми он занимается, они развиваются, и действительно, ну, не там, есть, конечно, какие-то минусы, да, но в любом случае, в большинстве своем он такой человек, у которого все замечательно получается и выходит. Логическая петля. Зеленский борется с олигархами. Они торгуют с Россией, тем самым помогают ДНР. Несмотря на введенные в отношении Москвы санкции, Украина за прошлый год импортировала российских товаров и услуг более чем на 6,5 миллиардов долларов, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Казак.
И дальше он продолжил. Вот смотри, какая логика. Торгуют с Россией крупные украинские предприниматели, которых Зеленский называет олигархом, врагами народов, да, они оплачивают продукцию, которая производится в России, и, значит, за счет этих денег, в том числе, и оказывается гуманитарная поддержка Донбасса. То есть, как говорит Козак, он посмеивается над Зеленскими и украинскими политиками, говорит, по этой логике все, кто купил в России какие-то товары и услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком, которого как раз и обвинили в том, что он помогает Луганской Народной Республике тем, что торгует с Россией. Вот такая вот закрученная логика, которая есть в Украине. Давай послушаем, что об этом говорит политолог, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
На эти 6 миллиардов долларов кто может торговать? Не торговки с рынка, правда, ведь, а крупные капиталисты, которых у нас и на Украине называют олигархами. Поэтому можно перечислить просто всех крупных украинских олигархов и совершенно точно не погрешить против истины, заявив, что они торгуют с Россией. Да, они торгуют. Что же касается преследования Медведчука, абсолютно ясно, что это преследование ведется не по экономическим обоснованиям и даже не по патриотическим. Вот какой торгуется Россией. Все торгуются Россией.
Ну, а в Украине продолжается борьба с олигархами, и Зеленский наконец-то внес по этому поводу какой-то закон. Однако там ничего нет, кроме определения, что такое олигарха, а все остальное также помимо закона происходит.
Также с определениями возникла путаница. Американская стриминговая платформа Netflix вернула бандеровцев в фильм «Брат 2» после критики от украинской общественности и националистов. Возмутил перевод «украинский нацистский коллаборационист».
Этой проблемой занялись целые депутаты Верховной Рады. Им же нечего больше делать и помогли своим давлением исправить вот этот перевод. Так они и говорят. Ну, давай послушаем, что об этом говорит доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.
Для англоязычной аудитории она скорее, конечно, не заметит слово «бандеровец», кроме тех, кто по каким-то причинам знает о существовании Степана Бандеры, о его идеологии, о его действиях во время Второй мировой войны. Netflix пошел по пути такому линейного сопротивления, чтобы зритель фильма англоязычный ничего не заметил. Потому что для подавляющего большинства англоязычной аудитории вот это слово «бандеровец» явно ничего не говорит. Ну, а украинские страсти по этому вопросу, наверное, слынут, потому что украинской аудитории сам фильм «Брат 2» не очень-то по вкусу.
Я тебе скажу по секрету, что это так. Только начало, потому что этот фильм был выложил Netflix только вчера. Ага. А кроме того, что там упоминались бандеровцы, там очень много еще неполиткорректных выражений, оскорблений против темнокожих, против евреев, против русских, против сексуальных меньшинств, против женщин, Там, по-моему, все, что только можно, собрано, все запрещенное, неполиткорректное, что существует в Америке. Я вот тебе прогнозирую, что не сегодня, а завтра, может быть, через недельку начнется шум еще в Америке, что там выкладывают. Там действительно перевод пошел такой, как он был и в самом оригинале фильмов «Брат» и «Брат 2», который был снят давно, и ничего об этом не знали, про то, что нельзя обижать темнокожих, да?
Вот интересно, они сделали это для того, чтобы, вернее, потому что им было лень, или для того, чтобы очередную рекламную кампанию себе устроить?
Слушай,
по крайней мере, на Украине и в России.
Все может быть. Я не думаю, что на Украине есть такие люди, которые не смотрели «Брат» и «Брат 2». Ну, то есть это не для этой аудитории. А вот остальная аудитория, услышав, что вокруг этих фильмов есть какой-то такой скандал, возможно, и заинтересуются, и посмотрят. Это достаточно хороший фильм, что тоже неплохо. Пусть смотрят российские фильмы, даже вот, хотя бы даже благодаря вот таким вот скандалам.
Вот такая вот новостная повестка к этому часу. Вы слушали кардиограмму дня, а в студии работали Олег Обухов и Елена Глещинская.
Диаграмма дня на радио «Спутник».